позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
А мы продолжаем наш эфир «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало у нас в эфире, пожалуйста, пишите нам ps@ria.ru или на телеграм-бот «Радио Спутник». Главное – назвать позывной и оставить музыкальную заявку. Огромное количество волонтерских организаций работает сейчас на территории нашей страны, делают совершенно разные вещи. Я вот, ну, за время работы нашей передачи сталкиваюсь, ну, вот там, например, на 3D-принтере волонтерская организация печатает что-то, отправляет, у них уже как это штаб такой, знаете, как в фильмах, в боевиках показывают, вот здесь у нас грибы, здесь у нас мясо, все вот это сушеное, дегидрированное, отправляем фура туда, фура сюда, и это уже выглядит не как такая волонтерская, знаете, бабушки сидят и сети вяжут, а это серьезное, организованное, хочется сказать, бизнес, но, как говорюсь, да, предприятие.
Да, да? Там нет, как обычно, коммерческой составляющей.
Нет коммерческой составляющей, ровно поэтому и оговорилась. Но вот есть предприятие добровольческое, которое построено по довольно жестким таким принципам, вертикальная система. В общем, люди работают, они понимают свою роль, роль тыла. Давайте сейчас послушаем привет от волонтерской организации, с которой нам недавно удалось пообщаться.
Переоценить участие волонтеров, волонтерских организаций, добровольческих движений на сегодняшний день в период проведения специальной военной операции очень сложно. Огромное дело делают, и у нас миллион примеров замечательных и интересных историй. И вот один из таких примеров: в Кирове есть волонтерское движение «Ласточки добра». Его руководитель Наталья Сергеевна Тихомирова начинала с малого, с вязания необходимых для бойцов вещей. Спустя короткое время нашла единомышленников и все это время работала, создавала движение, искала людей, и в итоге все вылилось в создание волонтерской организации. Дважды в месяц они отправляют к линии соприкосновения от 5 до 20 тонн гуманитарного и специального груза. С нами на связи Наталья Сергеевна Тихомирова. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья Сергеевна Тихомирова начинала с малого, с вязания необходимых вещей для бойцов. Спустя короткое время нашла единомышленников, и все это вылилось в создание волонтерской организации. Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как все начиналось, с чего, как вам вообще пришла эта идея?
Ну, вкратце я вам, конечно, не смогу сказать, но постараюсь.
Мы не торопимся.
С мобилизации, с первых дней мобилизации. На тот момент моя деятельность связана была с вязанием. То есть я работала с клиентурой, и все, что я могла помочь ребятам, это я начала им вязать и отправлять, ну, вместе с ними туда. А потом начала выкладывать это в сетях, ну, то есть небольшого блога вела, ну, так вот, просто для привлечения людей, чтобы пряжу могла закупать. Начали люди подтягиваться и говорить: мы с вами хотим, чем мы вам можем помочь. И начали собирать гуманитарку. Потом начали мы уже свечи лить. Пришлось снять небольшое помещение, потому что объемы увеличились. И отправки у нас первые были именно только в Белгород. То есть не по городу своему мы работали, а именно вот приграничные города, где большое количество ребят уходило по снабжению. И вот спустя, наверное, полгода у меня поехала первая машина в зону СВО к ребятам с личными посылками и гуманитаркой.
Что везли?
Повезли, да, на машинах. То есть нашлись люди, которые готовы были ездить. На это у меня всегда сборы были. То есть я собирала средства со страницы ВКонтакте.
Наталья Сергеевна, а что везли? Что именно везли? Гуманитарную помощь какую?
Гуманитарную? Ну, больше мы, конечно, на тот момент везли личных посылок, потому что ребята обживались, и у них не было вообще ничего, ни теплой одежды. И то есть родственники все, что могли собрать для них, да, для более комфортного проживания, обустройства, все это отправлялось. Отправлялись и стройматериалы всевозможные, чтобы они могли хоть что-то себе построить на начальном этапе. Вот. А потом и продовольствие, и медицину, также вот когда уже с большим объемом, да, то уже повезли и вот, соответственно, стройматериалы. Потом сети начали плести. И ребята нам скидывают заявки периодически, мы отправляем по заявке вот сети вот по сей день. Параллельно начали шить на госпиталя различные подушки, санавиацию, там косточки пижамы необходимые, ну, в общем, все, что для госпиталя, какие запросы давались, мы все это отшивали, ну, и до сих пор отшиваем и отправляем вот приграничные госпиталям через волонтеров.
Наталья Сергеевна, а скажите, пожалуйста, да. А почему «Ласточки добра»? Ваша организация называется «Ласточки добра».
«Ласточки добра», да. Мы очень долго думали, как обозваться. Нас так обозвали дети. Почему-то они нарисовали птичку. Вот я им дала задание школьникам, я говорю, ребят, нарисуйте нам эмблему. И вот они нам нарисовали нашу эмблему, вятка, с нами, с вами, и вот эту ласточку. Я их спрашиваю, что за ласточка? Они мне говорят, это, говорит, блокадная ласточка Ленинграда. Оттуда они ее взяли. Ну и мы решили, что, значит, мы те ласточки, которые везут тепло и добро нашим ребятам.
Как
и
здорово. Вот так какая вот, какая теплая, хорошая.
Да,
сколько у вас сейчас людей работает вместе с вами?
А на постоянной основе, ну, такая команда, это человек, наверное, 50. Но
ничего
это
себе.
Люди, которые сети плетут, которые шьют, которые в других районах области. То есть у меня несколько, ну, грубо говоря, точек по районам, да, Кировской области, которые собирают вот эту гуманитарную помощь и отправляют нам большой центр, который у нас находится непосредственно в городе. Вот, то есть там очень много людей. Ну, конкретно вот в центральном центре, так скажем, ну, порядка, ну, наверное, 50 человек. Но это все на добровольных
началах. А кто в основном эти люди? А? Кто эти люди
это
в основном?
Люди,
почему они вот
основная
идут помогать?
Команда моя, да, это жены мобилизованных и контрактников. А люди, которые приходят в сети плести, шить и, ну, что-то, ну, дальше там делать у нас в центре, там, гуманитарку сортировать, это обычное население, но больше, конечно, это людей, которые возрастные, на пенсии, да, могут себе позволить, ну, потратить время, прийти к нам, чем-то помочь. Вот, которые не имеют отношения к зоне СВО, то есть у них там никого нет, но они вот могут не участвовать.
Сопереживают.
Да, сопереживают, и вот, ну, как-то, конечно...
Конечно, огромная история про соучастие.
Они, да, поддерживают нас во всем. Так что у самой у меня тоже в СВО никого нет, слава богу. Вот просто ребята наши, земляки.
И вы чувствуете в себе такую большую потенцию к помощи, да? Помощи Родине. Это удивительно, потому что на самом деле это здорово. Просто обычно у людей есть некий, ну да, собственный внутренний мотиватор для того, чтобы идти и что-то делать. А у вас это родилось просто из вашего вот чувства долга перед Родиной. А как вы считаете?
Я даже не могу объяснить, долг это был не долг, но просто хотелось чем-то помочь. Ну вот хоть что-то для них сделать, чтобы им было легче. И до сих пор вот ребята нам говорят и пишут немного о том, что если бы не вы, нам бы было здесь очень плохо. Потому что они вот получают наши посылки, да, даже, говорит, домом пахнет. Ну, как вот с ними? Конечно, и от таких, это мотивация для нас, когда получаешь обратную связь. Вот, конечно, это наоборот дает силу все больше и больше. Мы сейчас выросли, мы начали печатать 3D-печать, специальные предметы, которые требуются на СВО. Запустили автоклаб для приготовления готовой домашней еды в реторг-пакетах.
На 3D-принтере печатаете предметы, да, которые нужны для бойцов?
Да, для бойцов. Ну, например, нифопамницы. Нифопам – это обезболивающий препарат, который нужен всегда, ну, они берут с собой в аптечках. Это вот первая необходимость. Вот, и он такой хрупкий, и для него нужен футляр. Вот мы начали печатать вот эти футляры. Потом там есть такие штуки, сбросы для дронов. Ну, это специализированные подразделения, но им они нужны. То есть вот это мы печатаем.
Вот что называется, технология на защите Родины стоит.
Ну, то есть мы всегда, вот я считаю, что надо развиваться, потому что, ну, вот сейчас все-таки фронт такой тяжелый, он все-таки техничный, вот, и нужно... Ну, как-то вот.
Да, передовые достижения использовать с целью во благо Родине. Это очень здорово.
Да.
Наталья Сергеевна, большое вам спасибо за то дело, которое вы делаете.
Спасибо.
Всем вашим волонтерам большой привет от нашей радиостанции. И если бы у вас была возможность поставить музыкальную композицию для всех бойцов специальной военной операции, скажите, пожалуйста, какую песню вы бы хотели услышать в нашем эфире?
Прошу поставить для наших ребят, для наших защитников песню «Трофима, Родина».
С нами на связи была Наталья Сергеевна Геевна Тихомирова, руководитель добровольческого движения волонтерской организации из Кирова «Ласточки добра».
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, она надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять.
Андрей, а вы, наверное, тоже сталкивались с волонтерскими организациями во время своей деятельности?
Сталкивался. Ну, как бы я теперь езжу по стране, встречаюсь с читателями. В регионах аудитория жадна для такого рода литературы, до моих впечатлений, до общения. Как правило, там волонтеры всегда присутствуют. То есть там я ухитряюсь собирать полный зал в библиотеках, люди в коридорах сидят, слушают меня, даже когда они меня не видят. И вот это вот двустороннее тепло, то есть обмен эмоциональный, то есть ваша передача, в частности, этому служит, она для них очень важна. Люди, причем которые, например, у них нет денег. Ну, как бы они не понимают, что 100 рублей перечислить в фонд – это смешно, но они могут там работать руками. Вот они плетут сети, они там варят окопные свечи. То есть там реально я один раз столкнулся, полк стоял в Кременном лесу, они говорят: «Андрей, зачем ты их привозишь, эти свечи?» То есть у нас лес, печки, потом их перевели в степь, они говорят: «Андрей, две машины за трое суток ушли этих окопных свечей. Большое тебе спасибо, что ты их привез».
Вот, все, кто делает окопные свечи, слушайте, это признательность настоящая от первого лица.
Да, они как бы сидят в одиночных окопах, там никаких печек уже нету, то есть окопная свеча – это единственный источник тепла и света. И другого способа согреться нет, потому что все остальное чревато прилетом, а это вот как бы... И люди, когда слышат об этом, у них прямо глаза загораются. Ну, что они это делают не зря, то есть это важно. Еще один важный момент есть, о котором обычно забывают. В регионах очень активно в волонтерской деятельности участвуют местные органы власти. То есть, как правило, на них в бытовой жизни не обращают внимания, но их тоже надо благодарить. То есть они тоже там вкладываются по полной, именно как обычные люди, то есть уже даже не как чиновники.
Абсолютно с вами согласна. Воспринимается часто как само собой разумеющееся. Да. Но эту функцию можно очень по-разному
выполнять. Да, мы привыкли их там обвинять там, в плохих дорогах, там, в очереди какой-нибудь идиотской, там, недостатки снабжения чего-то. А тут как бы специальная военная операция, война, она нас всех объединила, их в том числе. Они такие же люди, как мы. Для них вот эта вот благодарность тоже важна. То есть поэтому я всегда, если есть возможность, им тоже говорю спасибо.
Огромное им спасибо. И сейчас мы видим, что более 40 регионов Российской Федерации взяли шефство над Донбассом на сегодняшний день, да, помогают всем, чем могут. То, что происходит сейчас с детками из Белгорода, это вообще какая-то совершенно невероятная история. Я смотрю новости из Ханты-Мансийска, из Югры, как туда прилетают дети, какой им теплый прием обеспечивают все, не только органы власти, но и молодежные организации, волонтеры. И у детей, несмотря на то, что это действительно, ну, я понимаю, что они находятся в состоянии большого стресса, они уехали далеко от дома, очень далеко от дома, но они находятся, им помогли перевернуть эмоцию. Они находятся в радостном предвкушении некого нового жизненного опыта. Я выражаю глубочайшую вообще признательность всем тем, кто работает с ребятами, потому что видно по лицам детей, что они скорее на вот этой вот эмоции азарта чего-то нового, нежели чем на такой трагическом переживании.
Охвачены заботой.
Охвачены, да, прям со всех сторон, всей страной. Это очень здорово. Возвращаясь к творчеству и к работе с материалом, Я вижу, что много песен, фильмы рождаются. Вот сейчас идет «Позывной пассажир» в кино с Антоном Шагиным в главной роли. Он был у нас совсем недавно в гостях. Как вы видите, как развивается литературный рынок? Как тема СВО? Я могу предположить, что не всем издательствам комфортно работать с этой повесткой, потому что они в основном занимаются все-таки переводными материалами. Как сейчас они реагируют на создание такого продукта?
Тяжело. Ну, во-первых, надо понимать, что современная русская литература, она, наверное, в пищевой цепочке на 4-м или 5-м месте. То есть издательства, про которые вы упомянули, для них бизнес книжный, они в первую очередь зарабатывают на нонфикшене, во вторую – на учебниках, в третью – на детских книжках, там норма прибыли выше, и в четвертых – на переводной иностранной литературе, которую не надо продвигать. Ну, поэтому самый популярный русский писатель в стране – это Стивен Кинг. И получается, что...
А главный герой – Гарри Поттер.
Да-да-да. И пятое место вот в этой иерархии, да, занимают редакции современной русской литературы. То есть на них владельцы и директорат издательств смотрят свысока. Ну, чего там найдете, да? И как бы вот этот вот остаточный принцип, он наносит травму литературному процессу. Конечно, проще работать с тем, что уже раскручено, или то, что имеет гарантированный сбыт. А вырастить автора, открыть какие-то новые ниши, например, современную военную прозу, да, это сложно. Это как бы этим надо заниматься, зачем?
Это как будто бы вызов времени, нет?
Да, это вызов времени, на который, мягко говоря, не все хотят отвечать. Ну, мы говорим про издательство. Там довольно монополизированный рынок, то есть и ничего не изменилось за годы специальной военной операции. Что касается литературы, я, наверное, все-таки не первый, кто писал прозу. Хотя, наверное, с точки зрения художественности, да, наверное, один из первых. И я уже увидел много достойных авторов. Ну, как много. Я сейчас читаю третью книжку, и две у меня в очереди. Это издание уже...
Про специальную военную операцию.
Да, 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 да. Ну, я могу их перечислить.
Если можно.
«Шторм Z» Туленкова, «Шорохов. Поле бранной славы». Вот, я сейчас ее читаю, она у меня на середине. Я читал Артиса «Дневник добровольца». То есть, и как бы в общем всем этом есть недостаток художественности, потому что очень тяжело написать художественный дневник. То есть, это чаще всего дневниковая проза. Но с точки зрения навыков, они, ну, во многом стоят выше, допустим, меня как литератора, да? То есть, и как бы очень приятно, что этот процесс пошел. Мы надеемся, что однажды проза станет основой сценариев, появится хорошее военное кино, такое, как «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики». И это будет большим нашим вкладом в культуру, в русскую культуру.
Это источниковая база, как
конечно,
у историков,
да?
Да,
да,
это
да,
вот
да. Тоже... Есть очень много проблем. Вот я как столкнулся, как автор, да? То есть, с одной стороны, люди узнают себя в персонажах. Там ходят, показывают друг на друга пальцами, дразнятся, уточняют что-то.
Типа, а это я?
Нет, а вот он, это не он, это вот я делал. Ну, к примеру, да? Но и я вот думаю, а с точки зрения литературы, это же, наверное, неправильно. Образы должны быть собирательные.
Ну, мне кажется, у такой литературы они... нет вот таких вот жестких правил, да? Мы, например, можем взять, ну, классику и Бориса Васильева, который описывал достаточно живых конкретных людей, да, и если из Запада, то Тима Брайана, вещи, которые они несли с собой, да, это очень конкретные вещи, очень конкретные люди.
И есть вторая проблема, которая мешает создавать глубокую прозу. Это, ну, я имею в виду по силе Толстого. Или там Бондарева, допустим, да? Есть очень много конфликтов эмоциональных, человеческих, которые не завершены. Ну, вот, которые там всколыхивают и участников, там муж, жена, там брат и брат, там отец и сын. Ну, вот, к примеру, то, что архетипично для всего человечества, да? Но эти конфликты в данном конкретном срезе, они не закончены.
Они в динамике сейчас.
Да, мы не знаем, как там жена себя поведет, как муж себя поведет, как конфликт братьев кончится. Это все очень интересно, но это будет потом, когда оно закончится, остынет, и мы сможем издалека это переоценить. И великая проза, она действительно появится, наверное, позже. Ну, здесь каждый должен делать свою работу, я вот делаю свою.
Глубочайшее вам уважение за то, что вы делаете свою, потому что если вы свою не будете делать, то великий прозе никогда не появится, потому что ни на чем фактуры у них не будет, из чего прорастать.
Я еще все-таки закончу. Очень жаль, что сбыт современной военной прозы никак не налажен. То есть, грубо говоря, там, допустим, я изучал один раз рынок, моя книжка там в двух магазинах в Москве. там, в области в 11.
Я мужа просила купить книжку в бумаге. Я вообще люблю книгу в бумаге. Да. Такая старая еще, хоть мне не положено по возрасту, но советская привычка читать книжку как книжку. Но нет, не нашел.
Вот. Нет, а вот новых авторов 23-24 года издания, которые уже после войны, после меня издаются, да, их в принципе нет. То есть это как бы проблема, что ты на маркетплейсе купить можешь, там Озон, Wildberries, Авито, а прийти в магазин и снять с полки – нет.
На Литресе есть,
да. Да, на Литресе есть, пожалуйста. Mm-hmm. Но вот как это продвигать в сети торговые, вот открытый вопрос.
Наверное, это вопрос еще и того, что просто менталитет меняется, а система сама по себе, она ригидная. Ее невозможно сломать быстро. Это то, с чего мы начинали наш с вами разговор, что мы долго запрягаем, но быстро едем. И вот сейчас пока на многих слоях, на многих сферах жизни, куда ни посмотришь, видно, что процесс идет, но он так со скрипом идет, медленно. И я очень надеюсь, что эти изменения, они когда случатся, тогда будет вал. Тогда всего будет много, тогда мы увидим вот этот кумулятивный эффект от того, что было создано много всего, и оно просто поднимется наверх на рынок. Я искренне в это верю, по крайней мере, и очень надеюсь, что это случится сразу и в кино, и в музыке, и в театре, и в литературе, везде этого сразу станет много. Но тут надо еще менять одновременно как сознание тех, кто производит, так и сознание тех, кто потребляет.
Еще важно хоть что-то довести до школьной программы. Хотя бы для старшеклассников, хотя бы факультативно. Ну, хоть чтобы что-то появилось, чтобы они могли прочесть.
Для детей очень важно понимать, что сейчас происходит. Безусловно, у них есть огромный на это запрос.
А я очень пишешь книжку 18+, потому что там мат. Я понимаю, что я не прав, и надо как-то себя ограничивать и пытаться писать, как писали великие, не используя нецензурную лексику. Ну, это я уже делюсь творческими проблемами.
Я уверена, что вы все творческие проблемы преодолеете. Мы очень ждем вашу вторую книжку. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Очень надеюсь, что после того, как книжка вторая появится на свет, вы снова нас посетите.
Спасибо.
А в эфире звучит музыкальный привет от бойца с позывным «Людоед».
Всем добрый день. Зовут меня Владимир. Позывной мой «Людоед». Я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции с 22 года. В общем, я нахожусь здесь 10 лет, с 14 года, с начала того, как украинский фашизм, нацизм пошел на жителей Донбасса, когда начали истреблять народ. И вот я решил, сделал свой выбор, приехал сюда.
Как ни крути, нас ведь Бог здесь собрал. Ему с нами творить веселей. Он по нам очень сильно скучал, потому что устал без хороших людей. Прочнее металла мир не знал. Мы живем, побеждаем, вопреки всем и всему. Мы любим за всех, нам за всех и больней. Нам не сдать, не отдать эту боль никому. Бог устал без хороших людей. А на войне, как на войне, дороже жизни смерть вдвойне. Мы переплавились в металл. Металл от боли крепче стал.
Это был музыкальный привет для бойца с позывным «Людоед». В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. У нас в гостях был замечательный писатель Андрей Владимирович Лисьев. Андрей Владимирович, приходите к нам еще. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо аудитории за внимание.
«Позывной спутник». На волнах полевой почты.